Братья и сестры, я хотел бы сегодня продолжить тему свою. Я говорил как-то о пророке Илье, о том, что он был человек очень простой, кажется, из таких незаметных людей, но тем не менее Бог его употребил, так что его служение стало вызовом и стало благословением для израильского народа. И это было не просто так, он не просто в свое удовольствие совершал что-то, чтобы как-то обозначить себя, это было благословением для последующих поколений. Нужно заметить, что он это делал, собственно говоря, не по своей инициативе. Это Бог его привлек, Бог его употребил. И нужно обратить внимание еще вот на какую деталь. Иисус Христос, я также говорил в мае месяце проповедь об этом, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Собственно говоря, сегодня продолжение, почему я говорю продолжение темы, потому что Писание говорит, слова Иисуса Христа передает нам Евангелист Матфей, 16 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Обращаясь к Петру, он говорит: «И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Аминь. Сегодня я буду говорить при помощи слайдов. Я надеюсь, братья наши смогут вывести эти слайды. И первый из них, он как раз будет говорить о некоторых важных аспектах. Братья и сестры, Христос пришел взыскать и спасти погибшее, собственно говоря, не просто ради того, чтобы люди не мучились, не страдали. На самом деле для Бога не безразлична ни одна живая душа. Точно так же, как и творение Его, птички, животный мир, весь неодушевленный мир, для Него также имеет ценность, потому что Он над каждым атрибутом нашей жизни, Он трудился, Он созидал все это. Но все-таки Он пришел взыскать и спасти погибших. Из этих погибших вчера еще людей, вчера еще погибших личностей, Он созидает церковь свою. Почему я говорю, церковь – приоритет христианина? Потому что на самом деле, либо мы вместе с Богом участвуем в ее созидании, и тогда мы выполняем Его волю, а Он от нас ее не скрыл. Точно так, как сегодня брат Виктор говорил о том, что маленький ребенок знает, как надо, но поступает как проще. Христос же, когда Он говорит: «Я создам церковь, и ты, Петр, на этом камне я буду ее основывать», я хочу, чтобы первый слайд, следующий, пожалуйста. Дух, душа и тело, они нуждаются в том, чтобы мы с вами могли бы очень внимательно рассмотреть, они нуждаются в попечении. И о теле созданы институты здравоохранения, которые, кажется, выполняют это достойно. Физические данные проверяют, корректируют в светских заведениях, там, где, в общем-то, они могут и контролировать, и стимулировать, и предсказать, каково будет развитие, они в этом помогают и участвуют. Интеллектуальную часть регистрируют в школах. И в этих учебных заведениях, которые также созданы как общественная инстанция, они также их развивают. Они также стимулируют их развитие, и тогда это то, что становится доступно человеку. Но при этом нужно заметить, что духовную же часть никто из этих, ни здравоохранения, ни система образования не могут. Духовную субстанцию, дух наш, может воспитывать или могут принимать в этом участие только церковь. Дьявол попытался создать нечто альтернативное или, скажем так, параллельное. Очень большое движение исламское, очень много таких светских, или, скажем, даже это не светские, а такие именно тайные с претензией на духовное воспитание – общество создано, которые никакого отношения к церкви не имеют. Они даже не парацерковные, они против церкви. Но я сегодня не думаю о них говорить, и по времени у нас нет возможности. Я больше переживаю и хотел бы, чтобы мы увидели преимущество и пользу от того воспитания, от духе нашем, которое предусмотрел Господь, потому что Он несет особую заботу, особое попечение, и, понимая это, Христос говорит: «Я создам церковь, и только в церкви воспитывается наш дух. Только в церкви формируется наш духовный человек. Только в церкви человек учится понимать Бога. Он учится понимать вот то Евангелие, ту благую весть, ту радостную весть, потому что, собственно говоря, радостная весть Иисуса Христа, она и есть сам Иисус Христос. Поэтому, когда мы говорим об Иисусе Христе, мы не можем рассматривать или предполагать, что мы можем знать Его вне церкви. Я понимаю, что кто-то мог покаяться вне церкви, покаяться где-нибудь, познать Христа, потому что вдруг Он открылся ему. Но, друзья мои, уверяю вас, познать Бога во всей полноте вне церкви вы не сможете. Почему? Потому что, посещая церковь, мы... И здесь я хочу обратить внимание, есть очень важных несколько пунктов, несколько аспектов, которые мы переживаем только в церкви. Во-первых, мы попадаем под Божий рентген Писания. Только здесь Слово Божие проникает в нашу душу так глубоко. Я понимаю, что вы, читая дома Писание, можете размышлять над ним больше и глубже, чем здесь успевает рассказать вам проповедник. Но должен заметить, что иногда дома мы можем узнать одну сторону, но точно так, как алмаз или жемчуг сверкает, маленько вы его наклоните другой стороной, взгляд со стороны, и открывает вдруг такую бездну, такое вдруг представление о том же тексте Писания, над которым, кажется, вы потрудились достаточно подробно, и уже там ничего большего не извлечешь. Тем не менее, извлекаем. Извлекаем, и это становится для нас благословением. Только здесь мы с вами испытываем и ощущаем, как Слово Божие проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И мы иногда думаем: я же покаялся, и теперь у меня все, возврата к прошлому нет. Но проходит некоторое время, и мы вдруг замечаем, что некоторые ценности у нас сместились. Мы вдруг стали теперь ценить опять прежние авторитеты. Опять мы вдруг утратили, и мы склоняемся к тому, что вдруг прошлое ворвалось в нашу жизнь, и кажется, духовной жизни уже нет, и мы вынуждены что-то из себя изображать. Но Писание говорит, что в этом нет никакой пользы, и поэтому наше покаяние, наше исповедание: «Братья и сестры, простите, я снова стал больше ценить материальное, чем духовное», только здесь, в церкви, это обретает особую силу, особый авторитет для вас и для Царства Божьего. Поэтому здесь, в церкви, мы сравниваем наши ценности и ценности вечности. То, что Бог ценит, и то, что ценим мы. Вот здесь оно вдруг открывается, к чему наше сердце привязано, и мы можем здесь освобождаться от этого. Более того, здесь мы сверяем часы наши и часы неба. Почему я так говорю? Потому что именно здесь, в церкви, мы учимся говорить: если будет угодно Господу, то сделаем то и другое, выполним наши намерения, наши планы. Я стараюсь очень лаконично для того, чтобы мы с вами могли бы пройти всю тему. Почему это важно? Потому что на самом деле мы здесь, братья и сестры, сегодня для себя определяем. Мы вместе с Господом трудимся, или Он трудится, созидая церковь, а мы просто иногда, нуждаемся в таком вот ободрении. Мы как-то подустали, да, в нашей церкви, кажется, не очень хорошо проповедуют, я пойду в другую церковь. Или еще что. И мы начинаем, не замечая того, мы деградируем духовно, как личности, которые призваны в этом мире сиять, как светило на тверди небесной. И поэтому мы здесь, в церкви, вдруг учимся уступать друг другу. До тех пор, пока я не женился, я был очень хороший. Но как только я женился, я вдруг понял, что некоторые вещи я делаю наперекор любимому человеку. Я просто не замечаю, и я могу ранить. Я очень святой, пока не прихожу в церковь, и здесь общаюсь с другими, вдруг замечаю у других недостатки. И тогда я должен либо сказать, либо спросить. Вот здесь мы в церкви учимся вмещать в себе подобных. Именно здесь, в церкви, нас Господь учит состраданию, милосердию, вниманию, чуткости, отзывчивости. Именно здесь Господь нам дает возможность ощутить силу семьи, братьев и сестер. Когда я в одиночестве, я знаю все, как должно быть. Но как только я вместе со всеми, я уже чувствую, что нам нужно время. По вечерам мы читаем Библию с детьми, и должен заметить, что поскольку дети разного возраста, у каждого из них по-разному и получалось читать. Сейчас, конечно, когда уже даже самый меньший, кажется, читает, из тех, которые способны, да, 9-месячные дети не читают еще, вот такого феномена не случалось, не слышал, но все остальные читают, и кажется, они уже друг друга дополняют, уже особо не надо никакого терпения, чтобы подождать, пока он прочитает. Но пока он учился, должен признаться вам, это непростое дело. Выслушать, пока ты, кажется, уже прочитал несколько раз эти слова, а он только... Это узнается только в семье. Это узнается вот здесь, когда мы учимся на библейском часе сегодня и прежние воскресенья, слушая друг друга, мы учимся вмещать, мы учимся понять, как он представляет это дело. Братья и сестры, это только маленький нюанс, мгновение, которое на самом деле формирует нас. И оно помогает нам потом, людям невежественным, людям неверующим на работе, стараться объяснить им, рассказать уже не словами проповедника, а словами обычного читателя Библии, обычного верующего, для того, чтобы тот человек вдруг почувствовал и ощутил, что он тоже может что-то говорить о Боге. Большинство людей, наших соотечественников с вами, не предполагают этого. Так их научили, и это заблуждение, но это действительность. И наша ответственность с вами, как людей, причастных к церкви, научить их этому. Более того, именно в церковь, посещая церковь, мы оставляем нашим детям неувядающий пример для подражания. Они будут слушать то, что мы говорим, но делать они будут то, что мы делаем. И если мы позволяем себе просто расслабиться в воскресенье, потому что сегодня у меня не то состояние, не то настроение, накопилось много работы, не обижайтесь, не огорчайтесь, если вдруг они вырастут и скажут: «А я сегодня не могу пойти, а я сегодня не пойду». Ценности, которые мы им передаем устно, и фактически Евангелие, которое мы проповедуем, благую весть, которую сообщаем нашими поступками, нашей жизнью, могут отличаться. Поэтому, посещая церковь, отдавая ей приоритет нашей жизни, мы демонстрируем нашу действительную ценность. Чем сегодня занят Бог? Чем сегодня занят Бог? И должен заметить, что Бог сегодня продолжает созидать церковь. Нет, сегодня Христос не умирает. Нет, сегодня Он не где-то на другой планете что-нибудь созидает. Он сегодня трудится над созиданием церкви. Неусыпно, постоянно, над каждым кирпичиком, над каждой нашей шероховатостью. Он бьется, Он сострадает, Он видит наши немощи, Он награждает нас от непосильных искушений, Он посылает нам благовременную помощь в тех переживаниях, в которых нам кажется... Бог оставил нас. И однако мы видим, что Он заботится о вечном. Он заботится о нашем характере. Он заботится о нашем состоянии духовном. А чем заняты мы? Вот просто давайте посмотрим, чем мы заняты. И мы вдруг обнаружим. Мы все время спешим. Мы такие деловые. У нас так много мероприятий, так много деловых встреч. Мы постоянно спешим. Вы знаете, специалисты говорят, что родители сегодня детям в день уделяют 5 минут времени. 5 минут времени. Бесконечно много. Если учесть, что дети с родителями редко встречаются, потому что родители работают на 2-3 работах, иногда на одной, но больше, чем на 2-3, дети остаются в одиночестве. Поэтому иногда мы так с лицом наставника готовим что-то говорить, а они смотрят, что мы ценим, и просто этому подражают. Они находят тех, кто с ними больше времени проводит, и начинают подражать им. Более того, мы очень много заседаем. Кажется, Маяковский, прозаседавшийся, писал про нас с вами. Нет, у вас, конечно, Меньше заседаний, вы, может быть, имеете другой ритм жизни, другие условия. Но на самом деле мы в переговорах с людьми иногда проводим столько времени, и это оказывается ни о чем. На самом деле еще один бич современности – это общение. Кто-то в чатах проводит время. Кто-то проводит время просто на мобильном телефоне, общаясь и говоря ни о чем. Как это созидает церковь? Как в этом мы выполняем служение Богу? Служит ли это Богу? Если да, то тогда мы выполняем и служим действительно по содействиям Богу. Он трудится над созиданием церкви, и мы в этом. Но если же то, что мы делаем, не имеет никакого отношения для созидания церкви, для утверждения Его правды, для утверждения сообщения Его вечных истин, тогда мы, не буду говорить кто. Но о чем же говорит Писание? И вот тогда здесь я попрошу, чтобы открыли сразу все пункты, потому что я хочу просто по ним аккуратно пройтись, напомнить о них. Не покоряясь Слову Божьему. Писание предполагает, что люди есть, которые покорятся Слову Божьему, а есть, которые не покоряются. Так вот, не покоряясь Слову Божьему, Писание говорит, они оставлены. Страшнее нет идеи, чтобы, или наказания, когда Бог предоставляет человека в свою волю. И тогда, ну, вы же знаете, это утверждение не мной придумано. Как человек сам себе сделает, так никто ему не сделает. И поэтому, когда человек оставлен, когда он без Бога, когда Бог не ограждает, тогда человек познает, что такое быть оставленным уже здесь, на земле, и не дай Бог в вечности. Более того, Бог не вмешивается в жизнь этих людей. Бог не просто их не слышит, а Он не вмешивается. Даже когда видит, что им грозит опасность, Он не защищает их. Это мнимая независимость. На деле отсутствие защиты сказывается для них жутким состоянием. У меня одноклассник, он 7 июня был в нашей церкви. Побыл, торжественно сказал, что вот я, как ты и говорил, к вечере не прикасался, все. Но ты меня не вербуй в вашу церковь, потому что у меня есть свои представления. Никаких проблем. Игореха, пожалуйста, Бог тебе в помощь с твоими представлениями жить. В следующее воскресенье он провел, как сам представлял. Он напился, стал там предлагать всем помощь, хотя сам уже 7 месяцев ищет работу. Он прожил уже, кажется, большую часть жизни. Ни кола, ни двора, ни семьи, ничего, чтобы, оглянувшись назад. Вечером он звонит в воскресенье и говорит, мне ногу сломали. Я приехал к нему туда, где он сейчас временно живет. Он лежал в опилках с переломанной ногой в 3 местах. Они в пьяной, там, когда они боролись, кто-то наступил ему нечаянно на ногу, они даже не помнят, кто и как было. Но сейчас он лежит на вытяжке. И он задает вопрос, что мне делать? И я говорю, так у тебя же, ты сказал, чтобы тебе ничего не навязывали, тебя никуда не вербовали, я без Бога не жил, поэтому я не знаю, что тебе говорить. Вот если бы ты мог помолиться Богу и сказать, Господи, ну что мне теперь делать? Он бы тебе помог и подсказывал. Ты хочешь жить и устраивать свою жизнь сам? Пожалуйста. Я посмотрел, и стало страшно. Когда навестил его в больнице, там у него еще по палате люди, ну вы понимаете, в травматологии не лежат здоровые. Или те, кто притворяется. У каждого своя судьба. Потрясающе. Но люди настолько открыты, настолько расположены, что все книги, какие принес им туда, «Мир с Богом», Билли Грэйма и «Евангелие», все разошлось. Товарищ мусульманин задает вопросы. Я порадовался, что он там, на этой кровати, лежит для того, чтобы слышать Евангелие. Друзья мои, когда Бог снимает свою ограду, когда Бог не защищает людей, потому что они сами хотят управлять своей жизнью, жизнь у них не позавидуешь. Но что же для тех, которые хотят Богу подчиняться? Писание говорит, что у них все совершенно иначе. Вы род избранный. Вы не просто замечены Богом. Он их почтил. Вы род избранный. Я думаю, что когда мы смотрим на тех избранных, которые вдруг заседают в круглых кабинетах, в торжественных мероприятиях, о, да, мы понимаем, что это избранные. Но, друзья мои, мы избраны Богом, и это совершенно другой статус. Это гораздо выше, чем все почести, которые мир может оказать и представить. Более того, мы царственное священство. Вы знаете, это особое положение, царственное священство, это благословение, которое мы с вами до конца еще, очевидно, не сознаем. Почему? Потому что мы священники, знающие царя. Эти люди изображают из себя царей. Мир сегодня знает многих царей, которые всего-навсего только представляют собой. Описание говорит, они думают, что они цари, а на самом деле Библия говорит, что сердце царя в руках у Господа. Случилось несчастье, и где-то в далекой стране, которую мы название, может, не знаем, он вдруг умер, и 42 его года царствования африканского царя закончились неожиданно, так что люди даже не отказывались признать его смерть. А она все-таки закончилась, его жизнь. И теперь они в трансе, они в шоке. Мы представляем с собой, с вами, мы священники Всевышнего Царя. Мы представители Бога. И я думаю, что это накладывает на нас особую честь и особую ответственность. Народ святой. Мы собственность Бога. Братья и сестры, мы, когда как-то мы на общении задавали вопрос, когда удобнее грешить? И это было так странно, это было так глупо, и это правильно. Потому что мы, святые люди, вообще не рассуждаем о грехе. Мы рассуждаем о том, как жить свято, но не о том, когда удобно грешить. Это банальный вопрос, который мы не рассматриваем. Бог нас определил особый удел. Он ограждает нас от искушений, в которых мы могли бы не устоять. И поэтому Он говорит, вы народ святой. Я как-то говорил, может, напомню картину, которую я видел. Она меня потрясла. Потому что в обычной рамке было нарисовано, когда под стеклом лежит веточка. И вот пространство, которое находится под стеклом, вот расстояние веточки под стеклом, цветущее, красивое, все, что торчит за пределы стекла, обычная корявая ветка. Вот так Господь на нас смотрит. Мы такие жуткие, неуклюжие, грубые, черствые, жестокие. А Бог нас делает красивыми, привлекательными. Вот Он смотрит на нас сквозь кровь Иисуса Христа и говорит, ты замечательный. Ты говоришь, Господи, да я же не могу. Он говорит, ты можешь, я же тебе помогаю. И мы идем и делаем. Потому что это Господь нас вдохновил. И тогда люди говорят, да, смотри, какие у вас люди хорошие. Но мы-то знаем. Мы хорошие, потому что мы Иисусу Христу подчиняемся. Мы народ святой. До тех пор, пока мы эту святость чтим, бережем, ценим, Бог позволяет, употребляет. И мы нищие, многих обогащаем. Мы, кажется, неизвестны, но нас многие узнают. Почему? Потому что мы представители Его Царства. Люди, взятые в удел. Каждый из нас, друзья мои, персонально имеет охрану. Если вы об этом не задумывались, я должен вам об этом напомнить. Уполномочен это сделать сегодня, потому что Бог говорит, каждый из вас имеет особую охрану. Он об этом позаботился. Где бы мы ни находились, в отпуске, или, может быть, в работе, в командировке, или, может быть, просто вышли на пикник, Бог свою охрану не снимает. Он ее выставляет для того, чтобы мы с вами могли бы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Все, что мы делаем ради Него, для Него. Мы о Нем возвещаем, мы не собой хвалимся. Зачем? И вот следующий слайд, он как раз покажет, что же мы сегодня на самом деле должны делать. Первое послание Петра говорит, как добрые домостроители, служите друг другу, каждый тем даром, какой кто получил, по силе, какую дает Бог. Братья и сестры, кажется, здесь ничего не надо комментировать. Добрые домостроители, мы же с вами говорили, мы народ святой. То есть Он нас призвал, Он нам дал условия, возможности. При этом Он говорит, служите друг другу. Мы готовы служить тем, кто далеко, а друг другу. А он говорит, друг другу служите. Господи, да как я ему послужу? Он же не примет. Она же знает меня. Друзья мои, не ради чести перед кем-то, но из исполнения воли Божьей. Он приглашает, служите друг другу. Не тем, чего у тебя нет, а каждый тем даром, какой кто получил. И знаете, беда наша очень часто в том, что мы знаем, как это на иврите, как это на греческом. Но мы не делаем это на русском. На нашем языке мы этого не делаем. Почему? Проблема наших знаний? Нет. Поэтому, когда мы сегодня говорим, мы созидаем вместе с Господом церковь, Он участвует, Он пригласил нас, Он говорит, служите каждый тем даром, какой кто получил. И при этом Он говорит, что только тем даром, какой ты получил, не требуется от тебя большего, по силе, какую дает Бог. Если бы мы предполагали, что вот нужно что-то делать сверх силы, то это особая честь, он ни от кого этого не требует, но люди, которые в усердии своем не ослабевают, познают и это. Мне хотелось бы, чтобы мы с вами могли бы, братья и сестры, вот как написано, так попробовать поступать. Потому что, когда мы делаем выводы и думаем, а вот это я не могу сделать, отложите, то, что вы не можете, Бог не ожидает, но то, что вдруг Он открывает, и вы можете, Бог вас благословит. Итак, следующий аспект или следующий вывод, который хотелось бы сделать сегодня. Мы не можем не участвовать в жизни церкви, потому что ничего того, что Он нам не дал, Он от нас не требует. Он просит, чтобы мы выполнили, реализовали только то, что Он нам доверил. И поэтому, когда Он созидает церковь, Он и нас ожидает видеть в числе делателей, в числе тех, которые это делают, которые участвуют в созидании церкви. Поэтому, когда мы с вами... Пожалуйста, следующий слайд откройте, и это заканчивается. Потому что наш Господь, Он, созидая церковь, ожидает помощников. Кто из вас хотел бы что-нибудь делать, и при этом хотел бы, чтобы у него были помощники, которые будут сидеть и смотреть, и оценивать, как у вас это получится? Вы хотели бы иметь таких помощников? Но таких наблюдателей сегодня хватает. И кажется, три прораба на одного раба, это ж про нашу структуру говорят, да, когда на одного человека работающего три проверяющих. А если учесть по статистике, которая существует, что у нас один рабочий обрабатывает сегодня 14 человек. Немыслимое количество. 14 человек, один человек у нас сегодня работающий в небюджетной сфере. Зарабатывает на 14, чтобы бюджет хватил, и пенсионеров обеспечить, и дети могли бы вырасти. Немыслимое состояние экономики. Но вопрос в другом. Мы с вами сегодня Царство Божие созидаем, и нас Господь пригласил. И Он говорит, вы не можете не участвовать, у вас все есть. Пожалуйста, откройте полностью весь слайд. И тогда мы, братья и сестры, с вами участвуем в жизни неба. Когда размышляю о том, что делает Господь, и о чем Он тревожится там, находясь в небесах, Он переживает о том, чтобы здесь на земле у нас все получилось. Поэтому, когда Он содействует нам, Он благословляет, Он помогает, Он хочет, чтобы мы с вами испытывали это наслаждение, когда видим, как церковь Его растет. Следующий завершающий слайд, вывод. Бог созидает церковь. А ты, брат и сестра, оглянись. Есть матери, которые нуждаются, чтобы кто-то пришел и помог им с маленькими детьми справиться. У кого-то много маленьких детей. Есть люди, которые находятся давно на одре болезни. Они нуждаются, чтобы кто-то их навестил. И ты это можешь, брат и сестра. Есть люди, соседи наши, которые нуждаются, чтобы кто-то с ними поговорил, потому что их дети забыли о них, и они их не посещают. И ты это можешь, брат и сестра. Ты участвуешь в созидании церкви или только наблюдаешь? Я думаю, что каждый из нас видит себя сработником у Бога. Пожалуйста, помните, Он говорит, что Он создал для нас все условия и теперь ожидает всего лишь верности. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Аминь. Аминь.